Так, эсхатология. Ну вот вывод из предыдущего, то, что в Новом Завете отражена особая новая эсхатологическая форма, в которой дается как бы синтез и вывод из всех предыдущих эсхатологических ожиданий. С одной стороны, человек смертен по своей природе, просто по определению. А с другой стороны, Бог – творец, опять же, по определению. И поэтому для Бога трансцендентного и абсолютно свободного Творца открыта новая возможность творения, и она осуществляется в воскресении, как в новом творении. Каким образом все это отражалось в письменности Нового Завета, сейчас мы посмотрим. То есть новозаветные представления об эсхатологии. Вообще говоря, эсхатология – это душа Нового Завета. Ну, эсхатология, что это означает? Слово «эсхатон». Мы уже с вами об этом слове говорили. Эсхатон означает «конец» или «край», «предел». Значит, эсхатология – это учение о конце этого мира или этого века. Эсхатон, эсхатон. Конец. Помните, это ударение, значит, ударение на конец. Эсхатон. Конец этого века и наступление века грядущего. Кстати, слово «век» у нас сейчас обозначает время. Скажем, человеческий век, веком называются 100 лет, но в греческом языке слово «эон», то, что у нас переводится как «век», вот славянское «век», да, означает не просто «время». «Эон» всегда переводит в септуагинте еврейское слово «олам». «Олам» и «эон» – это еврейское и греческое слово, у нас «век», означает пространственно-временной континуум. То есть это не только время, но и все наше пространство. Вот наш век, то есть наш, ну, мы сейчас называем космос, мир, да? Вот этот мир, этот век, и другой, следующий век, запредельный век, запредельный мир. Кстати, слово «космос» откуда происходит?
Красота, порядок.
Совершенно верно. «Космос» от глагола «космео» означает делать прическу, украшать. Отсюда наши космы. «Космос» — это красивая прическа, и это слово употребляется как косметика, да, мир. Мир обозначен как порядок, как красота, в отличие от хаоса, беспорядка, безобразия. Так вот, эсхатология – это сердце всего Нового Завета, потому что уже первые слова Иисуса Христа в его публичной деятельности, это Евангелие от Марка, первая глава, 14-15 стихи, после того, как Иисус был крещен от Иоанна, и после того, как он в пустыне был искушаем, 14 и 15 стихи говорят, «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». Значит, здесь у нас царство сатаны, а он возвещает, не проповедуя, конечно. Вообще, вот вы знаете, это слово «проповедовать», которое так часто встречается у нас в Новом Завете, в 9 случаях из 10 не означает проповедовать. Слово проповедовать, то, что у нас переводится как проповедовать, по-гречески кериссо или кериссо. Отсюда то, что у нас проповедь переводится по-гречески керигма, керигма, Керигма. Керигма вовсе не означает проповедь. Мы знаем, что такое проповедь. Вот выходит какой-нибудь проповедник на кафедру и начинает длинную, занудную речь, от которой уши вянут. Ну, иногда хорошую, конечно. Вот. И привлекательную. Но это проповедь. А керигма – это объявление. Объявление. Отсюда кирикс, глашатый, герольд, тот, кто объявляет. Это провозглашение какой-то вести, какого-то новой вести, объявления. Ну, например, пасхальные дни. Люди встречают друг друга, и что они делают? Они говорят друг другу такое приветствие. Какое? Христос воскресе. Да? Вот это и есть керигма. Христос воскресе, то есть объявление. Христос воскресе. Это керигма, но это никак не проповедь, это же не проповедь Христос воскресе. Так вот, какая же керигма была у Иисуса Христа, проповедуя керигма Евангелия Царствия Божия, то есть благой вести о Царстве Божьем. И говоря, и дальше цитата, то есть то, что говорил Иисус Христос. А что он говорил? «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Это наш перевод. В подлиннике значит так. «Не исполнилось время». Слово «время» это Марк 1.15. Слово «время», то, что у нас переводится как «время», переводит два разных совершенно греческих слова. Одно слово всем вам хорошо известно, это «хронос», да? Отсюда хронология, хронометр, «хронос». Ну, то есть это физическое текущее время, которое можно измерять секунды, минуты, часы, годы, века, тысячелетия. Это хронос, всепоглощающее время. Но здесь не об этом речь. Другое слово у нас переводится как время. Кайрос. Кайрос – это не время, это назначенный срок. Назначенный срок. Ну, в данном случае Богом назначенный срок, конечно, Богом-творцом. Исполнился назначенный срок. Помните, у апостола Павла есть такие слова, которые далеко не всем понятны, что теперь мы стали сынами Божьими, мы получили усыновление, ибо во время отцом назначенное, вот там это кайрос, во время отцом назначенное мы получили усыновление. Немножко неясно. За всеми этими словами Павла стоит римское законодательство об усыновлении. Сейчас ведь у нас усыновление – это что такое? Это когда ты берешь чужого ребенка, и по закону он становится твоим сыном или твоей дочерью, твоим ребенком. Это у нас сейчас. Чужой ребенок становится твоим ребенком. В Библии и вообще в древнем мире все было не так. Не это называлось усыновление. За понятием усыновления стоял как раз кайрос, срок отцом назначенный, который опирался на римский закон, который назывался потестас патрис, власть отца. Отец обладал почти неограниченной властью в античном Риме. Ну, конечно, в эпоху Иисуса Христа и апостола Павла так уже не было, и власть отца была не столь уж неограничена. Но закон, тем не менее, существовал, и он не отменялся. В принципе, отец был владыкой своего семейства. Он мог сделать со своими детьми что угодно, так было в архаическом Риме, со своей женой все что угодно, и с рабами, естественно. Вот. И в частности, Когда рождался ребенок, мальчик, то официально отец назначал срок его вступления в наследство ребенка. Отец, и это все законодательно оформлялось юридически, нотариально. Скажем, этот мальчик получит наследство или вступит в наследство в 16 лет, или в 20 лет, или в 30 лет. Это находилось полностью в потестас патрис, то есть во власти отца. И вот это вступление в наследство и называлось усыновление. Вот этот термин усыновление, когда он у нас встречается, это вступление в наследство. Тогда мы сразу понимаем и слова апостола Павла. Вот в срок отцом назначенный явился Иисус Христос, и теперь мы стали сынами и наследниками. Да? То есть вступили в наследство воскресения, понятно, вместе со Христом. Кайрос – это именно срок отцом назначенный. В данном случае это Богом назначенный срок. Итак, исполнилось время, надо переводить, исполнился срок – и приблизилось Царствие Божие. Приблизилось у нас тоже вызывает такое впечатление, будто бы вот не здесь, а вот где-то там, вот в соседней комнате. Ну вот близенько уже, может быть, около цирка вот там где-то или на том берегу. Ну вот тоже здесь где-то приблизилось. Ничего подобного в оригинальном тексте нет. Оно уже здесь. То есть там, где Иисус, вот он стоит и возвещает, вот тут и есть Царствие. Да? Не приблизилось, а здесь уже. Дальше. Покайтесь. Ну, что значит покайтесь? Покаяние что означает? Ну, в общем-то, да. Метаноя, да, буквально, покаяние. То, что у нас переводится покаяние. Кстати, откуда это славянское слово покаяние? Окаянный каятися. Покая. Нет, Каин, нет. Каин здесь ни при чем. Нет, это я говорю о славянском, а не о еврейском языке. Каяти, это славянское слово, означающее бронить. Каяти. Окаянный, значит, тот, кто достоин брани. Покаятись, это значит побронить самого себя. Раскаятись, это значит побронить, поругать самого себя. Буквально так. Но в данном случае покаяние, как греческое слово, как греческий термин, метаноя означает мета, пере, ноя. От, помните вчера, нус, вот это но, ум. Умоперемена, как переводил у нас Лев Платоныч Корсавин, ну, великий философ, он переводил это слово как умоперемена, полностью перемена внутреннего состояния нравственного сознания. Помните, ум — это нравственное сознание. Ну, а и, соответственно, изменение своего поведения. Со с корнем «но» существуют разные психологические термины. Сознание человеческое может быть различным, оно имеет отношение, конечно, тоже и к логике. Но вот в психиатрии древности всякие нарушения сознания имели разное происхождение, необычные сознания. Ну, просто нус, ум, да, сознание. Когда нарушается материальное, когда нарушается материальное сознание, материальная логика. А что такое материальная логика? Существует два типа логики: материальная и логика материальная и логика рассуждений. Материальная логика — это логика ощущений. Вот я вижу, что это стол. Он видит, что это стол. Она видит, что это стол. Мы видим, что это стол. Мы все одинаково видим, что это стол. У нас с материальной логикой у всех нормально. А вот некто видит, что это не стол. Он вроде бы и стол, но он какой-то такой странный стол, который вот-вот сейчас готов подпрыгнуть и меня укусить, скажем. Вот что-нибудь такое, знаете, вот то, что называется шизофрения, да? Шизофрения – нарушение зрительных ощущений, слуховых ощущений, появление галлюцинаций всевозможных. Нарушение материальной логики называется, это греческое слово, да, Схизофрения или шизофрения. Схизо, схизма, раскол, расколоть. Да? Френ – это то же самое, что нус, фронима, ум, френ. То есть расколотое, расщепленное сознание, расщепленный ум. Это нарушение материальной логики. Нарушение формальной. А что такое формальная логика? Это логика рассуждений. Значит, логики бывают материальные, бывают формальные. Да? Формальная логика – это правильность рассуждений. Сегодня очень тепло. Пожалуй, напрасно я взял с собой куртку. Да? Хорошо рассуждаю. Причина – следствие. Да? Или сегодня пошел дождь. Надо взять с собой зонтик. Да? Тоже нормальное рассуждение. Вот от А до Б, от Б до С и так далее. Ну, у некоторых нет такой правильности логического суждения, и появляются совершенно бредовые, абсурдные суждения. Ну, как правило, вы по радио это постоянно слышите, или там в новостях по телевидению. Вот. Логикой ведь люди очень слабо владеют, очень слабо владеют, очень слабо. У нас никто логику, тем более, теперь не изучает в школах. И когда говорят, ой, сегодня пошел дождь, это потому, что там где-нибудь крокодилы в Ниве, в Ниле, там все вылезли на берег и расплакались. Ну, что, ну, вы, может быть, вы слышали когда-нибудь этот бред параноика, да? Вот когда идут очень быстрые подчас суждения, которые ничем друг с другом не связаны. Да, это постоянно, и богословы тоже. Вот. И... Это называется, уже в древности называлось не метаноя, а параноя. Но ноя, ум, пара – это возле. Зауми, да? Когда люди говорят зауми какую-то, бред. Вот, значит, это нарушение материальной логики, это нарушение формальной логики. А когда полное исчезновение и материальной, и формальной логики, это по-гречески называется аноя. Ну, что такое а, вы знаете, это безумие, то есть не ум, не ум, да, безумие, полное безумие, идиотизм. А вот здесь метаноя, то есть изменение ума, умоперемена. Итак, Иисус говорит, приблизилось Царствие Божие, покайтесь, то есть изменитесь, обратитесь, да, и веруйте у нас, и веруйте в Евангелие. В какое Евангелие? В Евангелие от Марка, что ли? Ну, это... Там стоит не просто в Евангелии. Вот смотрите, как важно при переводе обращать внимание на тонкости словесные. Но там же стоит не просто «пистевете эн евангелион» – «веруйте в Евангелие». Там стоит «пистевете эн то евангелион». Там стоит определенный артикль перед словом «Евангелие». Стоит определенный артикль. У нас артикли, как правило, не переводятся. Ну, вы сами знаете, вот вы возьмите любой английский, там немецкий, французский текст, да, греческий. Вы на артикли не обращаете внимания при переводе, потому что русский язык артикли не знает. Но ведь это же не просто какой-то там вздох, это же слово, имеющее определенный смысл. Но у нас его не переводят. Из всех славянских языков артикли в каком только языке остались? Только в болгарском, да? В русском они исчезли. И вот, но здесь стоит именно артикль, да, определенный артикль. И веруете в это Евангелие, определенный артикль, то Евангелие, в это Евангелие. В какое Евангелие? Да то, что исполнился срок, и Царство Божие уже здесь. А Царство Божие – это эсхатологическая реальность. То есть здесь у Иисуса Христа, в его первом провозглашении, речь идет об эсхатологии. Так начинается его деятельность публичная в Галилее. Первые его слова эсхатологические. И последние слова его перед отшествием на небо тоже были исполнены эсхатологизма. Это, скажем, Матфей, 28 глава, с 18 по 20 стих. «Перед отшествием на небо Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И последнее слово. «И се». «Се». Помните это словечко «се»? Это откровение. Да, откровение. «Я с вами во все дни до скончания века, вот здесь я уже стер, это эона, да, до скончания века. Значит, а скончание века — это уже эсхатологическая реальность. И вот смотрите, здесь мы наблюдаем два типа эсхатологии, которые пронизывают, эти два типа эсхатологии пронизывают весь новозаветный текст от Евангелия от Матфея и до книги Откровения. С одной стороны, Царство Божие уже здесь, оно приблизилось, оно уже здесь, где Иисус, там и Царство Божие. Особенно ясно это так называемая реализованная эсхатология выступает у евангелиста Иоанна. Тот, кто верует, уже на суд не приходит, да? Он уже жив и так далее. Вот. И так называемая футуристическая эсхатология. Царства Божие еще нет, оно еще придет когда-то, грядет, будет скончание века. И это постоянно. Вот у апостола Павла постоянно встречается. Вы уже святы, поэтому вам нужно освящение. Да? Помните, очистите старую закваску, ибо вы бесквасны. Простите, если мы бесквасны, так что же нам очищаться? Или вы освящены Богом, 1 Фессалоникийцы, да? Поэтому ваша задача – освящение. Простите, если мы уже освящены, зачем нам еще освящение? Вы уже святые, поэтому вам надо становиться святыми. Вот это соединение «уже» и «еще нет» постоянно присутствует как два полюса во всем Новом Завете. И долгое время пребывали проблемой для богословия. Ну, что касается апостола Павла, там все ясно. Там речь идет о не столько... Ну да, там речь тоже идет об эсхатологии, но в несколько таком уже приземленном виде, применительно к нашей нравственной, к земной жизни. Павел хочет сказать, что вы уже спасены, поэтому вам нужно еще быть спасенными. Да? Тоже ведь противоречие. Для спасения, вот для этой сотерии, как эсхатологической реальности, необходимы два условия. С одной стороны, объективное условие спасения, с другой стороны, субъективное условие. Все мы находимся в болезненном состоянии греха. Ну, Павел это очень хорошо изображает, что все мы под грехом. Словечко «под» – «хюпо» – означает «во власти». То есть мы как бы рабы греха, мы заключенные. И вот ключик от нас держит этот какой-то грех, там запер нас в тюрьме. И никакого выхода из этой тюрьмы нет. Мы не можем оттуда выбиться никак. Но приходит, выходит указ. Вот я сижу в тюрьме, в тюремной камере. И вдруг Путин издает указ. Помилован, помилован. Вот. И приходит тюремщик, открывает дверь и говорит, ты спасен, ты помилован. То есть объективное, от меня независящее. Я могу быть хорошим заключенным, могу быть противным и вредным заключенным. Ну вот выходит указ, меня помиловал который, и я свободен. То есть объективное условие выполнено. Христос на кресте искупил всех, он освободил всех, двери открыты. Но дальше-то ведь что требуется? Для того, чтобы реализовать это спасение, это помилование, это искупление. Мне же нужно принять еще какие-то усилия самому. То есть нужны еще субъективные условия. Я сижу на койке в углу камеры, передо мной открыта дверь, а я говорю, а мне и здесь хорошо, меня здесь кормят, а там еще неизвестно, что будет. Ведь очень многие заключенные не хотят покидать, особенно кто долго сидит в тюрьме, покидать свое убежище. Ну что там трудно, там ведь ответственность, а здесь никакой ответственности. Ну, будь только мирным со своими сокамерниками там, ну и дальше все нормально будет. Вот. То есть мне нужно встать с койки, сделать усилие над собой и выйти из этой двери. То есть требуется еще субъективное условие. Ты уже спасен, но тебе еще надо спастись. Да? Ты уже искуплен, но тебе еще надо приложить усилия, чтобы быть спасенным. Ты уже свят, но тебе еще нужно освящение и так далее. Вот так логически совмещаются эти две формально несовместимые эсхатологии. Теперь мы посмотрим на конкретное воплощение эсхатологических чаяний. А начало первого века было исполнено эсхатологических чаяний. Все ждали Иисуса, второго Христова пришествия, которое произойдет в день Господень, ждали со дня на день и были уверены, что еще при их жизни произойдет конец этого света, этого века и наступление века грядущего. И самое раннее свидетельство об этой христианской эсхатологии является нам первое послание к фессалоникийцам. Вы знаете, что первое послание к фессалоникийцам апостола Павла – это самое раннее письменное свидетельство о христианстве вообще. Это самое древнее произведение Нового Завета. Все остальное написано позже. Конечно, и до этого, возможно, были какие-то писания и того же Павла, и других апостолов. Но до нас это они просто не дошли. А вот дошло первое, это первое послание к фессалоникийцам. И это послание, собственно, посвящено все преимущественно эсхатологии. Почему? Да потому что Фессалоника, юная церковь, всего лишь несколько месяцев, как Павел покинул эту Фессалонику, бежал оттуда под нажимом иудеев, которые его преследовали со всех сторон. Бежит он через Афины в Коринф, останавливается в Коринфе, и теперь очень обеспокоен тем, а как же без него живет эта юная фессалоникийская община. Поэтому он отправляет туда Силуана и Тимофея, чтобы проверить состояние этой церкви. Первое послание к фессалоникийцам очень простое, написано необычайно простым языком, никаких высоких богословских истин там нет, догматических. Послание исполнено любви, заботы, которая отражается уже с самого начала, уже в проэме, помните, вторая часть послания, молитва, Павел молится, благодарит Бога за то, что он послал ему вот этих фессалоникийских христиан. Он говорит: «Всегда благодарим Бога за всех вас». Помните, я говорил, что проэми никогда не ходатайство, а всегда только Евхаристия. Да? Ходатайство всегда было у язычников, а у христиан, начиная от апостола Павла, только благодарение, самая высшая форма молитвы. Мы обычно ведь у Бога все «дай, дай, дай, дай», все просим чего-то, да? А вместо этого вот «благодарим тебя». И Павел всегда благодарит. И его молитва всегда начинается со слова «благодарю» или «благодарить» или «благодарим». У нас в силу русского языка первое слово другое. «Всегда благодарим». Но по-гречески «эвхаристумен пантоте» – «благодарим всегда». Первое слово всегда «благодарим». «Всегда благодарим Бога за всех вас». Благодарение всегда за церковь. Дальше, «вспоминая о вас в молитвах наших». Ну, конечно, неправильный перевод. «Не вспоминая о вас в молитвах наших», а вот по-славянски точно, «поминая вас в молитвах наших». Ведь вспоминать и поминать – это совершенно разные вещи. Да? Вспоминать – это значит интеллектуально. Ну, я вспомнил, что там есть какие-то люди, вспомнил они. А поминать – вот вы приходите в церковь и пишете такие помянники за здравие, за упокой, поименные поминовения. Поминать – это значит поименно за каждого молиться, поименно поминать. То есть Павел хочет сказать, что я вас так люблю, что каждого из вас, сколько их там было, 20-30 человек, всех по именам помню и о каждом из вас молюсь. Поминая вас в молитвах наших. А вот дальше, непрестанно памятуя, здесь уже вспоминаю, да, ваше дело веры и труд любви и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа. Здесь впервые в наш христианский обиход вошло знаменитого Павлова Троицы – вера, надежда, любовь. Дело веры, труд любви и терпение, упование. Ну, упование и надежда – это одно и то же, по-гречески «эльпис». У нас то надежда переводится, то упование. И вот здесь уже, смотрите, в этих трех Павел говорит о объективном и о субъективном моменте. Ну, для нас ведь это сейчас ничего не говорит. Дело веры, труд любви, терпение надежды или терпение упования. Ну что-то хорошее, да, что-то очень хорошее. И дальше наша мысль прекращается. На самом деле здесь очень реально и конкретно говорится обо всем. Павел хочет сказать, что вам даны три высшие дары божественные, три высших дара, спасительных дара. Это вера, надежда и любовь. Ну, любовь в серединку он здесь ставит так, хиастически. Вера, любовь, надежда. Это дары Божии, спасительные дары. Любовь, как мы с вами говорили, невозможно в себе развить или вызвать. Уж если люблю, так люблю. А тогда любовь и метлой не выгонишь. А если не люблю, то ничем любовь не заслужишь. Потому что заслуженная любовь, ну, это продажная любовь, когда ее покупают, чем-то заслуживают. Да? Вот. Это не любовь уже. Любовь – это дар от Бога. Павел это прекрасно осознает. Это харизма, высшая харизма, дар, спасительный дар любви. Но на всякий дар нужен ответный дар. Да? Тебе пришло спасение? Ответь на него. Ну, выйди хотя бы из камеры. Да? Тебе дана любовь? Отблагодари за эту любовь. Вот труд любви, копос агапис, или копос тис агапис, не помню, там есть артикль или нет, означает следующее. Что такое труд любви? А это ответ на любовь. Это технический термин раннего христианства, который обозначал благотворительность. Тебе дана любовь? Так твори добро другим, отвечай на эту любовь, собирай денежки кому-то давай, в Иерусалим посылай, продукты кому-то, кому-то одежку давай, кому-то пристанище давай, за кем-то больным ухаживай и так далее. То есть изливай эту любовь во внешний мир. Это называется труд любви. Любовь – это объективный дар, а твой ответ субъективный – это труд на любовь. Дальше, смотрите, дело веры. Что это такое? Вера – это, конечно, харизма. Ведь невозможно же себе вызвать веру. Вера – это дар Божий. Ну, правда, тут нам надо вот с чем разобраться. Вера в Библии ведь понимается по-разному, в трех разных смыслах. В иудейском смысле ветхозаветном что такое вера? Вера – это верность. Это очень близко понятию ЦДК, правда. Вера – это верность. Вот поверил Авраам Богу, и значит, это вменилось ему в праведность. Что под этим понимал иудей? Да то, что Авраам был настолько верным, что он не пощадил собственного сына, да? Готов был отдать его в жертву. И вот за это он был признан верным, праведным. Праведность означает верность. Но это иудейское понимание. И здесь вера как верность – это человеческая добродетель. Это добродетель. Потому что я могу, сделав над собой усилие, сказать себе, «Ой, у меня такой плохой режим дня». Составлю-ка я себе хороший на завтра режим дня, и буду-ка я ему верным. Ну, я, конечно, могу полениться и не исполнить, но все-таки я могу взять над собой усилия и выполнить, оказаться верным вот этому распоряжению, которое я сам себе, или оказаться верным, иногда вопреки, преодолевая собственные немощи, свое «не хочу», быть верным родине, быть верным солдатом на службе и так далее, быть верным какому-то человеку. Это человеческая добродетель, требующая усилия иногда. Христианское понимание, скажем, у апостола Павла, слово «вера», слово-то остается то же самое, но он вкладывает в него совершенно другой смысл. Христианская вера – это вовсе не верность, хотя верность – это прекрасное свойство, но вера, о которой говорит апостол Павел, что у нас спасение по нашей вере, вовсе не верность.
Он, наоборот, спорит с такой точкой зрения. Это чисто иудейская точка зрения, ветхозаветная. У апостола Павла вера – это доверие. Это всегда доверие. Доверие Богу в Иисусе Христе. Доверие тому, что сделал Бог в Иисусе Христе. И поэтому ту же самую, например, цитату из Аввакума: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность», Павел понимает совершенно иначе. Он приспосабливает ее, и, кстати, более логично, если говорить по хронологически, к тому, что Авраам поверил Богу, в смысле доверился ему, когда Бог сказал ему, что у тебя, от тебя произойдет большое потомство, как песок морской. Это у него-то старика и у Сары. Сара рассмеялась, а он доверился Богу. Вот это доверие и вменилось ему в праведность. А доверие в себе вызвать невозможно. Я не могу сказать: «Ой, ты такой противный, терпеть тебя не могу, но с завтрашнего дня я буду тебе доверять во всем». Это немыслимо. Сказать тебе: «Я тебе буду верным, несмотря на то, что ты плохой», можно. Можно. Вот верность – это человеческое свойство. Трудное, но человеческое. А доверие – нет. Приходит доверие – это приходит по интуиции какой-то. А не приходит — ничего себе, с собой не поделаешь. Итак, вера в Павловом смысле – это дар. Это не свойство человеческой природы, а дар Божий, харизма. Этот дар дан человеку, но на него надо ответить. Дело веры. Объективно тебе дана вера. А субъективно ты должен ответить делом. Дело веры – это технический термин раннего христианства, так же, как труд любви. Что он означает? Помните, у Иисуса Христа есть такие слова: как там, жатвы много, а делателей мало. Вот это вот слово «делатель» означает миссионер, конечно, да? Миссионер. Дело веры – это миссия. Тебе дана вера, вот неси ее дальше, вот миссионерствуй. Делатели – это миссионеры. То есть человек, христианин, должен всегда миссионерствовать. Вот фессалоникийцы, что такое миссионерство. Павел благодарит. Дальше. Как там? Терпение упования или терпение надежды. Надежда. Но опять, я вам говорил два смысла. Да? Наш современный смысл надежды. Я надеюсь, что завтра будет такая же хорошая погода, как сегодня. Ну что, ну могу надеяться, могу не надеяться. Это чисто, это мое дело. Это чистая субъективность такая, да? Такая, от меня зависящая. Вот. Но в библейском смысле надежда, ждать, да? Жда. Отсюда надежный, тот, на кого можно положиться. Надежда – это ожидание того, на что можно положиться. Ожидание неизбежного, обязательного. И вот поскольку человек в этом мире ни на что не может положиться, поэтому надежда, если уж она дается человеку, именно в этом смысле ожидания неизбежного, она от человека не зависит, да? Но от человека не зависит. Вот солнце восходит, от меня уже не зависит, дальше поднимется оно или нет. Я могу сказать: я надеюсь, что оно скоро достигнет зенита, там, скажем. Оно достигнет, то есть я ожидаю этого, да? Это уже от меня не зависит, оно само по себе. Я просто жду этого. Так вот, надежда на Господа Иисуса Христа – это ожидание второго Христова пришествия, которое от меня не зависит. Если я жду Его и уверен в этом, значит, это мне дано от Бога, как харизма. И в этом смысле надежда, в библейском смысле, это всегда дар Божий, харизма. Мне остается ответить на него чем-то. Чем? Здесь терпение. Слово нехорошее. Везде, где вы встречаете слово «терпение», мысленно заменяйте его совсем другим словом. Потому что там по-гречески «нетерпение». «Ипомоне» означает «стойкость». Стойкость, выдержка. Я ожидаю пришествия Господня. Я не знаю, когда. Может, завтра, может, послезавтра, может, через 10 лет. Но мне надо стойкость. Кругом трудно, трудно, гонения наступают. И мне нужна стойкость, выдержка, активная позиция стойкости в ожидании, стиснув зубы, там, скажем, там, сопротивляясь как-то, ну, ждать. Вот, то есть здесь тоже мы встречаем вот это соединение объективного и субъективного для реализации спасительного состояния. Но главное-то, это то, что здесь апостол Павел в 4 главе, к чему он приступает, это к выяснению следующих отношений Фессалоникийской церкви. Они все надеялись на Господа Иисуса, но вот он не приходит. Вот пока не приходит никак этот день Господень, а тут начинают умирать люди, их близкие умирают, ну кто-то там умер уже в этой церкви. И простодушные фессалоникийские христиане очень скорбят по этому поводу, потому что, ну что, вот они-то встретят Иисуса Христа с его шаломом, который он принесет, а эти бедные, они спустились в Аид и никогда уже Христа не увидят. Вот пропала их жизнь впустую, и они начинают скорбеть. Павел по этому поводу им напоминает учение о Дне Господнем, о воскресении. Вот здесь первый эсхатологический отрывок, написанный в апокалиптических тонах, в таких условных тонах. Почитаем его. Это 4 глава с 13 по 5 глава 11 стих. 1 Фессалоникийцев 4:13 и далее по 5:11. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших». Кстати, Павел очень не любит слово «умерший» и никогда почти его не употребляет. И здесь неправильный перевод. Там не стоит «умершие», «усопшие». Павел говорит об усопших. Они заснули. Не думайте, что они умерли навечно. Они всего лишь спят. Ну, условность, конечно, такая. Отсюда понятие «успение». Впервые от апостола Павла пришло, да? Вот они, усопли. «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды», то есть не ожидающие Господа, ну, а прочие язычники, иудеи. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе приведет с Ним», то есть соберет всех вместе. «Ибо сие говорим вам словом Господним». Слово Господне, тут надо учесть, что словом «Господь» апостол Павел всегда именует только Иисуса Христа и только воскресшего и вознесшегося. Когда вы встречаете в посланиях слово «Господь», помните, что это вознесшийся Иисус Христос. Никогда Бог Отец не называется Господь. Мы с вами об этом говорили. Что такое слово «Господне»? Это не слово Иисуса Христа, сказанное во время его земной жизни. Нет, это слово Господне, то есть слово с небес, произнесенное Духом Святым в церкви. Это пророческое слово церкви. В чем же оно заключается? Тут цитата. «Мы, живущие, оставшиеся». Помните это выражение ветхозаветное «святой остаток»? «Оставшиеся до пришествия Господня», пришествие парусия, «до пришествия Господня не предупредим умерших», то есть не опередим, по-русски лучше так сказать, умерших. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся», видите, остаток, «оставшиеся в живых», а Павел уверен, что мы еще останемся в живых, «вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга сими словами». Вообще-то странная возникает картина, если понимать все это так зрительно, буквально. Смотрите, там какие-то ангелы прокричат, протрубят, «Господь сойдет с неба, мы так как, опять же, таки, как ракеты, поднимемся на воздух, на облаках, ну, облако, да, там встретимся, встретим Господу, и так всегда с Господом будем в воздухе болтаться, так вот будем, и так всегда с Господом будем». Очень странная картина. На облаке так будем сидеть. Нет, конечно. Здесь просто надо знать символику всего, что здесь написано. Ну, во-первых, обратимся к слову, потому что сам Господь при возвещении, что это за возвещение, ну, это такой перевод несколько неудачный, возвещение,
говорит нам уже, что мы вторгаемся в сферу милитаристскую. Речь пойдет о каких-то... Это уже военный термин, термин из военного лексикона. Слово «келевсма», то, что у нас переводится «возвещение», означает приказ, военный приказ. Приказ. Вот начальник какой-то прикажет. А кто прикажет? Ну, разумеется, Бог-творец. Это в его власти начало, в его власти конец, вот он и прикажет, что вот конец всему, да? Бог конец приказывает, Бог-творец приказывает. Возмещение относится к Богу-отцу, Богу-творцу. Значит, по приказу, так лучше перевести, пригласи архангела, ну не сам же Бог будет кричать, архангелу поручит, да? Архангел передаст этот приказ и в трубу протрубит, по трубе Божией. Ну, кстати, труба Божия – это же ведь символ такой общебиблейский, символ, символ собрания на праздник. Да? На храме всегда во время праздника появлялись трубачи, которые трубили в эти соферы. Сам Господь сойдет с неба. Ну, небо не астрономическое, конечно, здесь надо понимать, а небо уже в богословском смысле. «И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем». Ну, о восхищении мы с вами уже говорили, гарпагмос, да? То есть это преображение, это обожение. Помните, мы говорили с вами восхищение, когда смертное преображается в бессмертное. Термин. «Будем на облаках». Облако – это всегда символ присутствие Бога. Облако – это всегда символ славы Божией или славы, помощи, силы Божией. Значит, иными словами, силою Божией мы будем преображены, восхищены, в сретение Господу. Слово «сретение», ну, праздник такой сретения, буквально, конечно, по-славянски обозначает «встреча», но в греческом тексте то, что это слово, то слово, которое у нас переводится «сретение», «апантисис», это тоже военный термин из военно-политического лексикона. «Апантисис», то, что у нас переводится «встреча» или «сретение», означает следующее. Означает целый ритуал, который можно изобразить следующим образом. Вот город, окруженный стенами, древний город, окруженный прочными стенами. Здесь ворота. К городу приближается неприятель. Вот они здесь стоят, большое неприятельское войско. И горожане прекрасно понимают, что им долго осаду не выдержать, им надо сдаться на милость победителя. И они сдаются. Что для этого они делают? Они собирают какие-то подарки, дары. Отцы города берут ключ от городских ворот, дары, и делегация с белым флажком выходит на середину. Вот здесь поле как бы, да, вот середина. И отсюда идет делегация победителей. Принимают ключ от городских ворот, дары, и все вместе ходят в город. И здесь происходит смена власти. И вот весь этот процесс смены власти, сдачи и смены власти называется словом апантисис, то, что у нас переводится сретение. Это целый процесс. Поэтому, смотрите, в данном случае, сам Господь сойдет с неба, мы на облаках будем восхищены на воздух, здесь небо, здесь земля, земной Иерусалим, так сказать, а здесь, ну, согласно древней космологии, небо, земля, а посредине воздух, это срединная сфера. Мы, значит, на воздух поднимемся, и затем будем всегда с Господом где? Да здесь, куда мы вернемся вместе с Ним, вместе с
будет уже смена власти. Здесь было царство сатаны в этом Иерусалиме, а теперь будет небесный Иерусалим, царство Христово, да? Царство Божие. Понятно, да? Вот все это называется смена власти. Называется, так всегда с Господом будем на преображенной земле, имеется в виду, а не в воздухе болтаться, как можно понять, вот, если понимать буквально наш текст. То есть все скрывается за этой терминологией. Вот такое очень красочное, образное представление.